Радио Донбасс Реалии.
Приветствую вас, друзья. Это Радио Донбасс Реалии, ведущий Александр Лащенко. Сегодня среда, 27 января. В студии ко мне также присоединится, точнее, со свежим выпуском новостей присоединится моя коллега Ольга Стрижова через несколько минут. А сейчас представлю некоторые из тем нашей сегодняшней программы. Кто снимал фотографии тюрьмы и изоляции в Донецке? Версия автора телеграм-канала и бывших узников. Как родители оставляют цифровой след в своих детях в интернете? Ну и разговор в студии прямого эфира. Вот, собственно, уже эту тему мы проанонсировали, я это сделал. Да, тюрьма и изоляция появились в публичном пространстве на одном из телеграм-каналов фотографии этой донецкой тюрьмы, бывшего арт-центра, 6,5 лет назад оккупационной администрацией, теперь уже превращенного именно в тюрьму, а в середине этой тюрьмы в пыточную. Вот мы попытаемся разобраться через минут 10-12. Кто ответит за пытки в так называемой ЛДНР, с гостями нашей программы, участниками этого эфира, правозащитницей Александрой Матвейчук, также донецким экспертом Константином Батовским, и у нас в эфире примет участие представитель украинской прокуратуры. Надеемся, предварительная договоренность с ним останется в силе, он действительно к нам присоединится сегодня, который расскажет о ходе расследования того, что происходит в донецкой тюрьме изоляции. Ну и, конечно, вы тоже, друзья, имеете полную возможность стать участником полноценного нашего сегодняшнего эфира, как и любого другого эфира Радио Донбасс Реали, набрав номер телефона 0800 300 403.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте Донбасс Реали в любой соцсети, которой пользуетесь.
Ну а сейчас обещанный выпуск новостей от моей коллеги Ольги Стрижовой.
Приветствую. В Украине за прошлые сутки зафиксировано 3776 новых случаев заражения коронавирусом и 145 летальных случаев, сообщает Минздрав. В Донецкой области заболел 141 человек и 13 человек умерли. В Луганской сообщают о 49 новых случаях заражения ковидом. Группировка ЛДНР информирует о 233 заболевших за сутки и 19 смертях. Российские гибридные силы 5 раз нарушали режим прекращения огня, сообщает в штабе операции объединенных сил. Нарушения были зафиксированы недалеко от Новоалександровки, вблизи Новозвановки, неподалеку Авдеевки, в пригороде Маринки. Вследствие обстрела один украинский военнослужащий получил пулевое ранение. Напомню, режим полного прекращения огня на Донбассе действует с 27 июля 2020 года. Он был инициирован на заседании трехсторонней контактной группы. В течение 2020 года количество нарушений режима тишины на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с 2019 годом, заявила постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте. Она отметила, в прошлом году специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в целом зафиксировала 153 тысячи нарушений режима прекращения огня, в частности 46 тысяч взрывов. Напомню, в ОБСЕ нарушением считают каждый отдельный выстрел или взрыв. В штабе операции объединенных сил обстрел одной позиции считается одним фактом нарушения. 267 граждан Украины незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, сообщает уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. По ее информации, теперь в ОРДЛО удерживается 226 гражданских лиц, в том числе 4 волонтера, 37 военнослужащих, 4 добробаты. Новости региона. Для жителей прифронтового Торецка и ближайших населенных пунктов планируют провести еще одну ветку водопровода, говорит глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко. Новая ветка будет с объемом подачи воды 20 тысяч кубометров в сутки. Срок реализации проекта около года. Впервые семьи Донецкой области будут получать бэби-боксы. Это государственная одноразовая помощь при рождении ребенка. В коробке люльки собраны детская одежда нескольких размеров, подгузники, средства гигиены, демисезонный комбинезон, несколько видов пеленок, детский матрас, одеяло, развивающие игрушки. Первая партия наборов для новорожденных отправится в Дружковку, Торецк, Лиман, Славянск, Константиновку. Выдаваться бэби-боксы будут непосредственно в роддоме перед выпиской и в отделениях собеса. Напомним, Донецкая область была единственным регионом Украины, в котором нет одна семья не получила пакет малыша на ребенка. Около 1000 школьников Донецкой области продолжают учиться в дистанционном режиме, сообщила директор департамента образования Донецкой облгосадминистрации Татьяна Седашова. Причина: в громадах не был организован бесплатный подвоз учеников. Фактически, эти дети будут обучаться с 1 февраля. Национальный олимпийский комитет продолжит программу оказания помощи спортсменам и тренерам-переселенцам из Крыма, а также Луганской и Донецкой областей на социальные нужды и аренду жилья в 2021 году, информирует исполнительный комитет НОК Украины. Финансовая помощь составит более 1 миллиона 300 тысяч гривен. Также административный грант получит и региональное отделение на развитие олимпийского движения на сумму около 2 миллионов гривен. И к другим новостям спорта. Украинское баскетбольное дерби в Кубке Европы закончилось победой «Прометея». Команда из Каменского обыграла «Киев Баскет» со счетом 66-72 и стала лидером турнирной таблицы в группе «Б». В лучшем составе «Прометея» был диджей Стефанс, который набрал 13 очков. У киевлян отличился Брюс Месси, в его активе 17 очков. В группе «И» победу отмечал украинский «Днепр». Игра со швейцарским «Фрибургом» закончилась со счетом 57-62. Лучшим у «Днепра» был Исуф Санон, который забросил 14 очков. Следующий матч днепряне проведут уже сегодня, 27 января, в 19:00 против польского «Анвила». В 1/8 турнира Кубка Европы проходят по две команды из каждой группы и 4 лучших, которые заняли третье место. Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина с чистой стрельбой на 4 огневых рубежах стала серебряным призером 15-километровой индивидуальной гонки на чемпионате Европы. Украинка уступила победительнице Монике Хойниш-Старинга из Польши почти 3 секунды. Бронза досталась россиянке Ларисе Куклиной. В цветочную церемонию награждения также попала украинка Ирина Петренко, которая преодолела дистанцию без штрафных минут и заняла в итоге 5-е место.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Рад приветствовать с этой минуты слушателей эфира радио «Донбасс Реалии», которые слушают «Громадское радио». Вместе и они, и любой из вас, друзья, имеет возможность присоединиться к нашему эфиру. Уже скоро начнет работать бесплатный эфирный телефон радио «Донбасс Реалии», номер которого 0800-300-403. Попытаемся разобраться с участниками нашего прямого эфира. Правозащитницей Александрой Матвейчук, украинским политологом, донченином Константином Батовским, начальником управления департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Андреем Лещенко. Попытаемся разобраться, кто ответит за пытки так называемой ЛДНР. Поводом для избрания данной темы стала первая фактически минувшей ночью публикация фото из донецкой тюрьмы изоляция бывшего арт-центра более 6,5 лет назад, превращенного оккупационной администрацией и российскими спецслужбами в тюрьму и пыточную. Попытаемся разобраться, кто же ответит за пытки в так называемой ЛДНР, ответит ли в итоге сам оккупант, Россия. Вот такова будет тема для этого разговора. Еще раз напоминаю, номер прямого эфира телефона. Номер телефона прямого эфира радио «Донбасс Реалии» 0800-300-403.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс Реалии».
Ожидаем участия в нашем эфире Александра Матвейчука, Константина Батовского, украинского прокурора Андрея Лещенко минут через 5-7. Ну и все равно это центровая тема сегодняшнего эфира. Эти первые фотографии, уникальные кадры из тайной донецкой тюрьмы, бывшего арт-центра изоляции. Именно телеграм-канал анонимный, имеющий название «Донецкий тракторист», стал публиковать эти фотографии. И самое главное, несмотря на анонимность этого телеграм-канала, автентичность фото подтвердили бывшие узники, в частности Станислав Асеев. Утверждают, что цель, утверждают в «Донецком трактористе» публикации, закрытие изоляции, прекращение того, что там делается. Со своей стороны бывшие узники считают, что за сливом фотографии стоят представители тюремной администрации. А в трехсторонней контактной так называемой Минской группе допускают, тюрьма стала слишком токсичной даже для подконтрольной России администрации в Донецке. Об этом подробнее наш следующий материал.
Даже название телеграм-канала «Донецкий тракторист» – шутка над российской пропагандой. В 2015 году в ответ на обвинения в использовании российских войск на Донбассе против Украины Владимир Путин заявил, что за Донецк якобы воюют вчерашние шахтеры и трактористы. Сегодня один из таких трактористов решил пролить свет на один из самых секретных объектов на неподконтрольном Украине Донбассе – бывший центр современного искусства, а сегодня тюрьму донецких боевиков. Некоторые бывшие узники прямо называют ее концлагерем. Как рассказал автор анонимного телеграм-канала «Радио Донбасс Реалии», он и сам удерживался в одной из незаконных тюрем группировки ДНР. Его главная цель сегодня – закрытие тайных тюрем в Донецке, а вести телеграм-канал автор обещает, пока будет такая возможность. Аутентичность фотографий подтверждает бывший узник изоляции, журналист, эксперт Украинского института будущего Станислав Асеев. Он пробыл в плену 2,5 года, часть времени сидел в изоляции. В конце 2020 года в печать вышла книга Асеева «Светлый путь. История одного концлагеря» про эту тайную тюрьму. В Фейсбуке Асеев пишет, что мы видим в телеграм-канале уникальные кадры. Общее фото территории изоляции, камеры заключенных, прогулочный дворик, куда их выводили гулять на 5-7 минут. По мнению Асеева, у кого-то из администрации еще сохранились мозги, и они наконец поняли, чем в ближайшем будущем может обернуться для них эта тема. Публиковать такие фотографии может только кто-то из администрации тайной тюрьмы или сотрудник так называемого МГБ, говорит радио «Донбасс Реалии» еще один бывший узник гибридных формирований России Станислав Печенкин. Публикация фотографий не инициатива какого-то Робин Гуда, считает он.
Это не бунт внутри системы, это противостояние некое. Нет никакого единства, даже тогда, когда я находился в заложниках, даже до меня доходили эти волны противостояний между, допустим, службой спецопераций, вот, базой которых является изоляция, и там, допустим, отделом по борьбе с терроризмом.
Скорее всего, украинцы не увидят результатов работы этого телеграм-канала, говорит бывший узник. Цели, которых на самом деле хочет достичь автор, останутся тайными. И считать, что фотографии делал узник изоляции, не стоит. У заложников их не на что снять и некому передать. Представитель Донецка в украинской делегации в трехсторонней контактной группе переселенец Денис Казанский говорит радио «Донбасс Реалии», что, судя по телеграм-каналу, тюрьма-изоляция стала слишком токсичной даже для Кремля.
На изоляции, как вы знаете, находятся не только, скажем так, украинские военные, люди вообще, в принципе, настроены по-украински, но и много людей, которых просто назначили шпионами, украинскими агентами. И в том числе даже те, кто воевали на стороне ДНР, то есть сами же боевики, то я догадываюсь, что существование изоляции очень многим не нравится в самой же вот этой организации ДНР.
Казанский считает, что существование такой тайной тюрьмы не понравилось кому-то в самой группировке ДНР, и теперь с помощью публикации к ней пытаются привлечь внимание и закрыть. Радио «Донбасс Реалии» неоднократно рассказывало историю изоляции. На момент начала российской агрессии в цехах бывшего завода изоляционных материалов действовал Центр современного искусства. Его помещения захватили контролируемые Россией группировки в 2014 году. Позже стало известно, что в изоляции действует тюрьма, где пытают удерживаемых заложников. В Украине офис генпрокурора ведет уголовные дела по событиям в этом месте. В частности, подозрения предъявили коменданту тюрьмы, одному из боевиков с позывным «Палыч». Пленные говорили, что его настоящее имя – Денис Куликовский. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Итак, тема дня в эфире радио «Донбасс Реалии». С вами ведущий Александр Лащенко. Да-да, видите, полностью мы фактически, ну не полностью, значительная часть нашей программы этой теме посвящаем. И, конечно же, разговор в прямом эфире с нашими экспертами тоже. Этих экспертов будет трое, еще раз их назову. Правозащитница Александра Матвейчук, украинский политолог, донщанин Константин Батовский, начальник управления департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Андрей Лещенко. Вот эти трое будут участников нашего эфира. Еще раз проанонсирую, кто не слышал начале, кто до сих пор не в курсе, первые фото донецкой тюрьмы бывшего арт-центра изоляции появились накануне в соцсети, в мессенджере Telegram. Опубликовал их анонимный канал «Донецкий тракторист». Таково название этого канала. Канал анонимный, но фото автентично. Это подтвердили, в частности, бывшие узники изоляции, такие как, например, Станислав Асеев, Станислав Печенко, что, собственно, вы несколько минут слышали в эфире радио «Донбасс Реалии». Кстати, комментарий Станислава Асеева в соцсети Facebook, цитата. «Уникальные кадры, общее фото территории изоляции, камеры заключенных, первый этаж с решетками и прогулочный дворик, обнесенный колючкой, куда нас выводили по утрам на 5-7 минут», констатировал в своем Facebook Асеев. Арт-центр изоляции превращен в пыточную еще 6,5 лет назад, с июня 2014 года, и продолжает действовать все эти годы в оккупированном Донецке. Но, кстати, вот тоже параллельно новость именно в эти сутки появилась, как сообщила сегодня уполномоченная Украины по правам человека Людмила Денисова, ее пост в Facebook тоже имеется. В Ордло на сегодня удерживают 267 украинских заложников, в том числе в этой изоляции. И вот попытаемся в следующей части программы радио «Донбасс Реалия» в прямом эфире разобраться, каковы, собственно, шансы привлечь к ответственности за пытки, а это подтверждено, так называемой ЛДНР, Россию, ведь все эти группировки так называемых ЛДНР все эти годы подконтрольны России. И Донецк де-факто контролируется данной страной, в том числе ее спецслужбами. Итак, прежде чем я предоставлю слово первому нашему эксперту Александре Матвейчук, предлагаю посмотреть фрагмент видео, которое, опять же, в Facebook опубликовало Управление полиции Донецкой области 20 января сего года. Называется данное видео таким образом: «Коты изоляции, полиция выкрывая организаторів концтабору для українців». Кінець цитаты. Отже, увага на экран, внимание на экран.
Это гестапо, я считаю. Ломали пальцы каблуками ботинок на полу, когда я лежал. Делали мне слоника, перекрывали кислород, пытали током. В зависимости от того, какой дают ток, некоторые съедали свои зубы.
Колишній в'язень себе не називає та приховує від камери обличчя. Це і зрозуміло. Не всі колишні полонені, що пройшли крізь тортури сумновідомої донецької в'язниці, нині готові говорити про це відкрито. Те, що вони пережили – справжнє пекло.
Когда открываются двери, например, в подвале, ты должен встать на колени, руки за голову и пакет одеть на голову. Если ты этого не успел сделать, тебя избивают.
Все в крови и в моче.
Пытки, тапик, забивание в грудь, расстрелы, издевательства, психологическое давление.
Місце тортур, зґвалтувань, катувань, розстрілів. Про сучасний концтабір у Донецьку стало відомо невдовзі після захоплення міста російськими найманцями. 9 червня 2014 року на територію заводу увійшли окупанти. Захопили територію, що належала культурному фонду. Найбільший міжнародний арт-простір розташовувався у Донецьку на території заводу ізоляційних матеріалів. Приміщення, в якому проводились виставки, лекції та фестивалі, терористи перетворили на закритий таємний об'єкт – ізоляція.
Міли мені співробітництво зі Службою безпеки України, шпіонаж, терористичну діяльність.
Був задержан в Донецьку незаконно. І одразу відвезли мене на ізоляцію. Тобто це пыточная, на якій вибивають показання, заставляють людей оговорювати себе. Попадає туди, то ти одразу будеш ізнасилований. Для всіх применяється одинакова пытка, тобто це електричеством. Это постоянное избиение, унижение. Это система, которая уничтожает в тебе личность.
Итак, это был фрагмент видео, которое опубликовано на странице в соцсети Facebook полиции Донецкой области 20 января сего года. И называется данное видео, цитата, языком оригинала: «Коты изоляции, полиция выкрывая организаторів концтабору для українців». Кінець цитаты. Имеете возможность посмотреть это видео полностью, собственно, на странице полиции Донецкой области в Facebook. Ну а теперь предоставляю, как и обещал, слово первому эксперту нашего сегодняшнего прямого эфира, правозащитнице Александре Матвійчук. Пані Олександро, вітаю вас.
Доброго вечора.
Пані Олександро, ви дивилися ці фотографії?
Звичайно.
Ну, от як ви скажете, ну, ви давно стежите за цією темою, тому важлива і ваша думка, тому ми вас і запросили сьогодні. Напевно, особливих новин ви тут не побачили, тим більше кадрів самих знущань, катувань немає, є лише приміщення, той стіл і так далі, і так далі. Як вважаєте, все-таки, для тих, хто не до кінця в курсі, хто досі не бажає усвідомити, що звичайний арт-центр далеко не найгірше, мабуть, один з найкращих в Україні, яким був арт-центр «Ізоляція» в Донецьку до червня 2014 року, і все це таке от понад 6,5 років відбувається. Що це може змінити, ця публікація? Чи ні? На ваш погляд, пані Олександро.
Минулого року і правозахисні організації, і Міністерство закордонних справ, і сам арт-центр ізоляції разом з звільненими людьми, які там перебували, зокрема донецьким журналістом Стасом Асєєвим, розпочали кампанію за закриття ізоляції. І я більш ніж переконана, що от створення цього каналу і публікація там фотографій, воно сприяє поширенню інформації про секретну тюрму, яка давно вже не секретна, про яку всі знають, до якої ніхто із міжнародних організацій не має доступу, і які прямо зараз продовжують катувати і знущатися над людьми.
Олександр, як вважаєте, звісно, Росія прекрасно все знає. Вона чудово володіє, не тільки володіє інформацією, контролює ситуацію, те, що відбувається всі ці... Вже скоро 7 років, час минає невпинно. Як вважаєте, Росія, чудово володіючи інформацією, у що перетворився арт-центр ізоляції в Донецьку, чому вона досі вважає потрібним, що це тривало?
Тому що це тактика ведення війни Російською Федерацією, яку вона розпочала ще з 2014 року. Що я маю на увазі? Викрадення, катування людей, які запідозрені в нелояльності, з різних причин нелояльності окупаційному режиму в Луганській і Донецькій області. Це один із способів вичавити або фізично знищити активну меншість і залякати більшість. Це спосіб утримання регіону контролем.
Як вважаєте, Олександре, ви самі зараз констатували, жоден правозахисник, зокрема з-за кордону, ну, з України поготів, не має доступу досі, всі ці понад 6,5 років до оцих от катівень, до цієї тюрми. І ОБСЄ, як посередник взагалі конфлікту на Донбасі, є якісь, скажімо так, рухи, дії певні, щоб наполягти на тому, щоб допустити принаймні міжнародних спостерігачів до цього, от, до цього місця, до цих приміщень. Чи насправді на Заході про це не дуже згадують, як стверджують деякі критики?
Я мала зустріч із міністеркою закордонних справ Швеції. Нагадаю, що Швеція зараз головує в ОБСЄ. І ми обговорювали якраз ті проміжні завдання, які може Швеція під час головування взяти на себе. І одне з них – це закриття ізоляції. Чесно кажучи, я досі не розумію, чому представники ОБСЄ в Мінській тристоронній контактній групі, я маю на увазі гуманітарну підгрупу, досі це питання не поставили таким чином, щоб воно було вирішено. Адже це, як я говорила, доволі відома секретна тюрма, тюрма, яка знаходиться на території військової бази. Це саме тому в цьому телеграм-каналі ви бачите фотографії воєнної техніки.
Так, вдосталь танки і так далі.
Люди, яких там утримують, вони обслуговують цю військову базу, вони виконують, миють техніку, розгружають, щось будують. І це до того, що вони постійно підлягають жорстоким катуванням і нелюдському поводженню. І, власне, це далеко ні для кого не секрет. У мене немає жодного пояснення, чому це питання не обговорювалося з ініціативи представників ОБСЄ на такому належному рівні. Я знаю, що українська сторона минулого року восени почала вимагати винесення цього питання на розгляд.
Пані Олександре, як ви вважаєте, з іншого боку, ну добре, кожна конкретна людина, факти її провини, в тому числі в катуванні, має довести суд. Незалежний, об'єктивний. Ми не юристи, нікого не звинувачуємо, є презумпція невинуватості. Але якщо говорити про політичну відповідальність, про неї ми маємо право говорити. Пізно чи рано Росія, держава-агресор, понесе цю відповідальність чи ні, як ви вважаєте? Ну, можливо, цей прогноз дуже важко дати, але від чого, скажімо так, залежить, щоб все-таки Росія понесла цю відповідальність, рано чи пізно, на ваш погляд?
Щонайменше це залежить від України і від політики в сфері притягнення людей, які вчиняли воєнні злочини, тобто воєнних злочинців, до відповідальності. І тут, вибачте, у нас дуже погана ситуація, тому що 7 років парламент воюючої країни не може знайти час щоб ухвалити розроблений законопроект правозахисниками, номер якого 2689, який встановлює відповідальність за злочини проти людяності і воєнні злочини. Тобто цей законопроект має дати правовий інструмент і правоохоронним органам, і національним судам притягати до відповідальності, правильно кваліфікувати справи, відкривати провадження, які б тривали, оскільки міжнародні злочини не мають терміну давності, до того моменту, коли ми зможемо в силу зміни політичної ситуації реально цих людей притягти. Україна тут пасе задніх, немає нічого, ніякого виправдання в українському парламенту, чому досі цей законопроект не був ухвалений і в кримінальний кодекс не були внесені зміни.
Радіо Донбас Реалія одразу зауважу, готова надати слово представникам пропрезидентської, зокрема, фракції «Слуга народу», фракції президента Володимира Зеленського, що вони справді відповіли на це запитання, яке зараз в прямому ефірі озвучила правозахисник Олександра Матвійчук. Чому справді затримка є з ухваленням цього закону? Пані Олександра, от міжнародний досвід свідчить, багато конфліктів, їх, на жаль, у 21 столітті вдосталь різних, за участю в тому числі великих держав, ну, вони рано чи пізно закінчуються. Є приклади, коли, а фактично кожна війна є факти катувань і так далі, таких знущань. Ну, Югославія одразу спадає на думку, але там був міжнародний трибунал у Гаазі. І дійсно, досі, я так розумію, він функціонує, засуджують тих, кого визнали злочинцями за ту війну, за злочини над мирним населенням, зокрема, і за катування. Приклади є успішні, дійсно такі системні, коли винуватці понесли заслужене покарання. От не я зараз не про конфлікти на Донбасі, розв'язані Росією, а взагалі.
Звичайно. І ці приклади, вони відбуваються постійно, тому що міжнародне правосуддя і у такого роду злочини, на жаль, вони відкладені в часі. Але ми бачимо, що якщо правильно кваліфікувати справу, відкрити її як за воєнний злочин чи за злочин проти людяності, це означає, що пройде 10, 20, 30 років, і ті, хто вчиняли ці злочини, якщо вони доживуть до цього моменту, вони постануть перед судом. Ми бачимо це в Аргентині, ми бачимо це в Чилі, ми бачимо це навіть в країнах Латвії і інших країнах. Саме тому так важливо зараз ухвалити цей законопроект 2689, інакше ми станемо свідками холодної амністії. Тобто спливуть терміни давності і справи просто будуть закриті.
Я перепрошую, пані Олександро, ви щойно сказали, що такого рівня злочини вони не мають, наскільки я зрозумів, терміну давності.
Правильно кваліфікувати. У нас зараз ми вивчали і досліджували, яким чином, починаючи з 2014 року, ці злочини кваліфікувалися. Як правило, це або були ординарні кримінальні злочини, наприклад, участь в незаконних збройних формуваннях або тероризм. Це злочини, за які може бути амністія, на відміну від міжнародних злочинів. Це злочини, у яких є дедлайни в кримінально-процесуальному кодексі, після завершення яких справу треба або передати в суд, або закрити. Тому так важливо ухвалити цей законопроект і почати називати речі своїми іменами. Тобто воєнних злочинців воєнними злочинцями.
Спасибі велике вам, пані Олександра. З нами на прямій зв'язі була український правозащитник Олександра Матвійчук. Напомню, тема нашого сьогоднішнього ефіру. Хто ответить за пытки в так называемой ЛДНР? Поводом для избрания данной темы стала первая за более чем 6 лет публикация в соцсети фотографии из бывшего арт-центра, ныне тюрьмы в Донецке, изоляция, камера, орудие пыток, двор. Это первая в истории фотоизоляция, которая попали в открытый доступ. Все это мы обсуждаем, как может данная публикация, собственно, повлиять на то, что в итоге виноваты ответят, как конкретные палачи, так и государство, которое так или иначе позволяет им это делать. А государством-агрессором в Донецке, вообще на Донбассе, на востоке Украины признана Россия. Вот об этом будем говорить. Конечно, о политической, опять же, ответственности мы не судьи. Признать виновным любого человека может только суд, и действует презумпция невиновности, в отличие, до речи, кстати, от оккупированных территорий Украины. Там с этим совсем другая ситуация, с признанием презумпции невиновности. Расспросим сейчас о ходе расследования в Украине, которое ведется по поводу преступлений, совершаемых в Донецкой тюрьме изоляция. Человека, который занимается, отвечает за это расследование, начальника управления Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генерального прокурора Украины Андрея Лещенко. Он с нами на прямой связи. Приветствую, витаю вас, пане Лещенко.
Так, доброго дня.
Ну, по-перше, таке питання. От, ну, я буду російською мовою, тому що у нас аудиторія, ми в тому числі і ті, хто в Донецьку є, тому я буду російською ставити. А слежує ли слідство от такі сообщення і сети, які ми сьогодні ведемо речь в сьогоднішньому ефірі, із месенджера, телеграм, в частності, вони можуть бути доказательством, як-либо допомогти розслідуванню, осуществляємому в Україні?
Однозначно органы досудебного расследования, да и прокуратура в том числе, не говоря уже о оперативных подразделениях, уделяют значительное внимание информации, которая публикуется в средствах массовой информации, в том числе в телеграм-каналах соответствующих. Наверное, в первую очередь это связано с тем, что ну, есть определенные задачи, которые ставятся перед правоохранительными органами по поводу доказывания как самого события преступления, так и доказывания участия в совершении этих преступлений тех или иных лиц. Но вместе с тем, скажем так, такой интерес к средствам массовой информации и к информации, которая содержит в себе данные о совершении этих преступлений, наверное, связан в первую очередь с тем, что мы не имеем доступа, к сожалению, к той территории, на которой совершаются эти преступления. Поэтому мониторинг ежедневный и тщательный средств массовой информации на наличие такой информации все-таки является одним из заданий как органов досудебного расследования, так и прокуратуры. Мы можем говорить о том, что эта информация, возможно, сама по себе и не будет доказательствами в уголовном производстве, но здесь нужно проявлять, так сказать, творческий подход к доказыванию в уголовном производстве. У нас ведь есть люди, которые находились в застенках этой тюрьмы, которых там питали, били, которые своими глазами видели эти помещения, содержались в них, которым причинялись телесные повреждения в этих помещениях. В связи с этим у любого следователя, который занимается доказыванием этих уголовных производств, расследованием этих уголовных производств и доказыванием этих преступлений, есть возможность у потерпевшего либо свидетеля спросить и предъявить ему во время следственного действия эти фотографии и спросить, что на них изображено. Если свидетель либо потерпевший узнает эту обстановку, узнает это помещение, тогда эти документы, эта информация уже будут иметь доказательственное значение в уголовном производстве.
Ну и, господин Лещенко, если это, конечно, не нарушит тайну следствия, что, все, что вы можете сказать сейчас в нашем эфире, ход, собственно, расследования уголовного по преступлениям, совершаемым, к сожалению, до сих пор, все эти более чем 6,5 лет в изоляции, как далеко удалось зайти украинскому следствию, на каком все этапе сейчас, может, уже близко к передаче дела в суд, если это вообще возможно, когда подозреваемых, ну, нельзя их, они находятся на территории, которую контролирует государство-агрессор Россия. Сколько, собственно, подозреваемых, есть ли уже предъявленные обвинения? Вот такие подробности.
Ну, если говорить в общем, то да, не стоим мы на месте, может быть, результаты не настолько позитивные, да, как бы хотелось общественности на данный момент. Но в целом мы понимаем картину и понимаем, какие люди принимали участие в совершении этих преступлений, какие люди занимались содержанием пленных, конвоированием ихним, применением к ним там, пыток, физического насилия, допросами, кто являлся, если так можно говорить, на административных должностях в этой тюрьме, кто руководил этими людьми. Но здесь я хочу сделать одну ремарку по поводу того, что даже если мы не имеем доступа к этой территории, то это не значит, что мы бездействуем, либо мы не проводим необходимых следственных процессуальных действий для того, чтобы фиксировать эти преступления. Любое преступление, которое совершается или было совершено в отношении гражданина Украины, либо же любого гражданина на территории, в том числе тюрьмы изоляция, оно фиксируется в материалах уголовного производства. Необходимо отдать должное правоохранительным органам национальной полиции Донецкой области, которые плодотворно работают над документированием событий, которые происходили и происходят на данный момент в застенках изоляции, уже на протяжении около года. Ранее этими производствами также занимались правоохранительные органы, в том числе и прокуратура, и следствие прокуратуры, когда у нас были такие полномочия. И эти факты фиксировались в уголовных производствах. Допрашивались лица, которые находились в плену, так сказать, либо в местах несвободы. Устанавливались лица, которые применяли пытки, устанавливались обстоятельства применения этих пыток, устанавливались, если так можно сказать, кураторы из других государств, которые принимали участие в допросах, координировали действия этих палачей.
Кураторы из других государств, господин Лещенко. Вы имеете в виду Россию или нет?
Ну, в том числе, да.
Смотрите, в этой связи, понятно, расследуется уголовное дело в отношении определенных подозреваемых лиц. Они могут быть осуждены, если суд признает их виновными. Но, я понимаю, вы не политики, это правильно, вы сотрудник офиса генпрокурора, но, в принципе, государство в целом, то есть Россия, государство-агрессор, как-либо Украина имеет возможность через какие-либо международные юридические механизмы привлечь к ответственности, в том числе за эти пытки, которые до сих пор, к сожалению, осуществляются в изоляции, вообще за агрессию? Или это, собственно, вы имеете возможность сейчас отвечать только по поводу конкретных отдельных подозреваемых?
Смотрите, я хочу сказать о том, что мы, к сожалению, на данный момент ограничены нашим уголовно-процессуальным законодательством в плане инструментария следователя и прокурора по поводу сбора доказательств и привлечения людей к уголовной ответственности за завершенное ими преступление. Но вместе с тем Украина как государство предпринимает попытки для того, чтобы доказать акт агрессии со стороны Российской Федерации на международной арене. Есть ряд судебных исков Украины к Российской Федерации, это в том числе и Международный суд ООН по иску Украины к Российской Федерации как спонсору терроризма. Это и иск Украины, и скорее объединенный иск Украины и Нидерландов к Российской Федерации в рамках Европейского суда по правам человека о нарушении прав людей на оккупированных территориях. Недавно у нас было решение ЕСПЧ по поводу нарушения прав человека на оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, согласно которого ЕСПЧ признала о том, что Россия как минимум с 27 февраля 2014 года контролировала эти оккупированные территории. Мы с нетерпением ждем соответствующего решения ЕСПЧ по иску Украины и Нидерланды против Российской Федерации по событиям на востоке Украины. Эта работа делается, может быть, она не настолько заметна для наших граждан, но в любом случае правоохранительные органы, да и вообще в целом государство, как и Министерство юстиции, Министерство иностранных дел, они не сидят на месте. Материалы собираются, систематизируются, подаются в международные судебные инстанции для того, чтобы можно было привлечь Россию к ответственности за совершенное ею преступление. Снова же в конце прошлого года Международный уголовный суд, офис прокурора Международного уголовного суда пришел к выводу о том, что достаточно есть доказательств, подтверждающих то, что на востоке Украины происходит международный вооруженный конфликт, а также достаточно оснований для перехода к следующей стадии исследования этих материалов, а именно открытию производства. В целом это говорит о том, что тенденция для Украины все-таки позитивная. В целом общество, в том числе мировое, движется к тому, чтобы осудить неправомерные акты агрессии, осудить нарушение прав человека на оккупированных территориях, в любом случае осудить преступления военные и преступления против человечности. Хочу заметить о том, что в основе этих исков, которые подает Украина в отношении Российской Федерации, а также материалов, которые направляются в Международный уголовный суд, лежат материалы работы правоохранительных органов, следствия, прокуратуры. Это все результаты работы последних, 6-7 лет, когда следственным путем удалось зафиксировать следы, так сказать, русской агрессии, удалось получить показания очевидцев, удалось получить радиоперехваты определенные, провести экспертизы по ним и доказать о том, что на этих аудиозаписях зафиксированы голоса тех или иных людей. В любом случае мы стремимся к тому, чтобы те люди, которые совершали эти преступления, они были наказаны, независимо от того, это будет наказание на национальном уровне, либо же на международном уровне. Тут необходимо также понимать и то, что, это возвращаясь уже к нашему инструментарию, то, что у международных судебных инстанций немножко более другой подход к доказыванию события преступления. Я проведу один пример. Например, существует такое понятие, как форма командной ответственности, которая отсутствует, к сожалению, у нас в национальном законодательстве. Что это значит? Это значит о том, что если человек, который знает или узнал потом о том, что в отношении там задержанного пленного либо гражданского совершались какие-либо военные преступления, но он не пресек эту деятельность, либо же не привлек к ответственности людей, которые совершали эти преступления, он считается соисполнителем этого преступления. Это дает возможность Международному уголовному суду привлекать к ответственности людей, которые фактически не совершали пыток, не убивали, не насиловали никого, но которые знали о том, что такие события происходят на территории, которая находится под их контролем и контролем, либо под их ответственностью. В связи с этим работа всей правоохранительной системы в рамках доказывания русской агрессии как раз и направлена на то, чтобы доказать то, что высшее руководство Российской Федерации знала о том, что такие преступления совершаются на территории Восточной Украины, на оккупированных ею территориях, и о том, что они, согласно нормам международного гуманитарного права, обязаны обеспечить там правопорядок и пресечь эти действия.
Ну и на самом, вот в завершение нашего разговора, господин Лещенко, если возможно это назвать в прямом эфире, сколько точно цифра подозреваемых по делу о преступлениях в Донецкой тюрьме изоляции на сегодня?
На данный момент нами установлено 5 лиц, которые совершали те или иные преступления, но это не свидетельствует о том, что это правоохранительные органы Украины знают об участии в совершении этих преступлений только 5 лиц. В целом их порядка 50 человек. Я думаю, в ближайшее время, ждите новостей, немножко такой спойлер, будут все-таки результаты работы наших правоохранительных органов. В первую очередь я же хочу сказать о том, что большую работу в этом направлении проделали оперативные подразделения, следственные подразделения и прокуратура Донецкой области, которые на протяжении последних 8 месяцев систематически собирают эти материалы, анализируют их и проводят следственные действия, разъезжая по командировкам по всей стране, допрашивая людей. В ближайшее время мы надеемся на то, что будут все-таки определенные процессуальные решения по этим уголовным производствам, но это решать уже непосредственно процессуальному руководителю в конкретном уголовном производстве, достаточно ли доказательств на данный момент для того, чтобы сообщить подозрение тому или иному человеку.
Спасибо большое вам за участие в нашем эфире. Благодаря начальнику управления Департамента надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, офиса генпрокурора Украины, я благодарен Андрею Лещенко за этот рассказ. И продолжаем наш разговор. Кто ответит политически за пытки, которые вот более чем 6,5 лет продолжаются в бывшем арт-центре, ныне тюрьме, Донецкой изоляции. Я дончанину предлагаю высказаться, Константину Батовскому, политическому эксперту. Константин, здравствуйте. Константин, вы с нами, надеюсь. Константин Батовский, приглашаю.
Здравствуйте.
Константин, вы дончанин. Вот, конечно, наверное, риторический вопрос, посещали ли вы изоляцию до начала российской агрессии. Наверняка были в этом арт-центре, да?
Конечно, более того.
Наверное, как, кстати, тогда, именно как к арт-центру ваши отношения, как оцениваете?
Знаете, это была передовая институция для Донецка, такой абсолютный остров инноваций, новых технологий и свободы. Потому что никто до этого не мог даже себе вообразить, превратить промышленное пространство в, собственно, культурный центр, в центр креативных индустрий. Это удалось сделать Любови Михайловой, которая, собственно, возглавляла изоляцию. И я, будучи в статусе советника губернатора Донецкой области Сергея Тарути, выбрал именно это место для того, чтобы организовать визит деятелей российской оппозиции в 2014 году Михаила Ходорковского, Станислава Дубковского, Дмитрия Орешкина и других, которые, собственно, приехали в Донецк и своими глазами увидели, что то, что там происходит, не имеет ничего общего с событиями.
Я прошу прощения, Константин, это весна 2014 года. Уже первые антиукраинские акции в Донецке появились, да? Это где-то, если не ошибаюсь, март 2014 года или нет?
Это был май 2014
года. Май даже. Это за месяц до того, как, собственно, в тюрьму превратили изоляцию. Да,
да, уже была захвачена администрация, а изоляция, собственно, была вот, таким свежим дыханием. Изоляция работала над тем, чтобы дать дончанам визию того, во что может превратиться город, как он может обрести, найти себя вот в современных условиях, как можно ревитализировать индустриальные зоны, как можно заниматься креативными индустриями. И там была очень живая команда, которая была искренне предана своему делу и искренне продвигала свое видение. И, конечно, есть абсолютно злая ирония в том, что именно это место было выбрано для того, чтобы задушить вот как бы все возможные вторые шансы Донбасса, для того, чтобы перечеркнуть его будущее путем создания там абсолютно, ну, давайте называть вещи своими именами, концлагеря в центре Европы в 21 веке. Конечно, это было создано в изоляции абсолютно умышленно. Там это был очень символический объект, даже с символическим адресом. Вы знаете, адрес у него в Донецке — улица Светлого Пути. И вот даже учитывая вот топонимику этого места, боевики выбрали именно его. Поэтому я слежу, я считаю, что мы с вами должны подготовить белую книгу всех преступлений, которые были совершены в изоляции. Если разговорить совсем цинично, это шанс для того, чтобы напомнить всему миру о войне России против Украины. Это шанс для того, чтобы донести снова всему миру информацию о том, что в центре Европы на наших с вами глазах вот действует фактически концлагерь, которому, ну, не может быть места в цивилизованном мире. И мне кажется, наши государственные органы должны всячески способствовать продвижению этой темы, всячески рассказывать эту историю, потому что это наш шанс напомнить о себе, напомнить о том, что происходит вообще.
Как вы считаете, Константин, опять же, мы говорим о политической ответственности, еще раз подчеркиваем, мы не судьи, не прокуроры, без презумпции невиновности никого нельзя, никто не имеет права быть признан виновным, мы в Украине, а не на оккупированной территории, как раз презумпция невиновности, мягко говоря, под большим сомнением. Но с политической точки зрения, государство-агрессор, Россия, ну, тоже еще один риторический вопрос, я вынужден все-таки вам задать, как вы считаете, Россия не подозревает о том, что 6,5 лет происходит в изоляции в Донецке?
Вы знаете, Россия абсолютно осознанно терпит этот беспредел.
Зачем?
Этот
вот да, зачем? Казалось бы, можно же показать, вот, ну зачем, это уже крайности. Но маємо те, що маємо, якщо казати українською, навіщо? Да.
Вы знаете, этика агрессора, если так можно говорить, она состоит в том, для того, чтобы как можно больше людей вовлечь в преступление. Ничто так не сплочает группу, как общая тайна или общее злодеяние.
Круговая порука?
Абсолютно. Вовлекая силовые органы в ДНР вот, в эту деятельность, закрывая глаза на все, что они делают, они таким образом, оккупанты, создают условия для того, чтобы эти группы людей, эти их спецслужбы недоделанные, еще больше выслуживались, совершали еще больше преступлений, нагоняли еще больше страху, потому что это их связывает, они повязаны этими преступлениями. И вот в этом состоит смысл. Я напомню, что Россия во всех конфликтах, где она участвовала, во время Абхазской войны еще в 92-м, в начале 90-х годов, во время войны с Грузией в 2008 году, во время событий в Приднестровье в 92-м году, демонстрировала как раз небывалую жестокость и презрение к человеческой жизни, вела боевые действия с полным пренебрежением норм и обычаев войны. И это было даже видно и внутри России, когда российская армия сравнивалась с землей город Грозный, допустим. Это было сделано, вот это вот насилие, оно было допущено абсолютно умышленно, специально, для того, чтобы кровь полилась, чтобы сделать вот все дальнейшее насилие предсказуемым, чтобы его обеспечить, чтобы люди стали кровниками и война продолжалась. Мы должны всегда помнить, что Россия во всех своих конфликтах использует именно эту тактику нарастания насилия.
Константин, вот комментирует, конечно, как обычно, любую нашу программу в чате трансляции на YouTube-канале, мы так и назвали, кто же ответит за пытки в так называемой ЛДНР, ну, разное мнение, и вот один из зрителей нашего эфира, нашего YouTube-канала, человек с ником Тамара Казак, «Никто ни за що відповідати не буде, власне, як завжди». При всей категоричности данного утверждения, что ответите Тамаре Казак?
Я отвечу, что слава богу, что остались живыми узники изоляции. И я говорю о Станиславе Асееве в первую очередь, который выжил и написал книгу о своем пребывании в изоляции, тем самым сделав огромный вклад в то, чтобы эта история никогда не замалчивалась. Не обращая внимания на государство, мы, граждане, гражданское общество, эксперты, могут сделать достаточно много для того, чтобы эта история никогда не замалчивалась. Потому что отсутствие молчания – это первая гарантия того, что рано или поздно виновные понесут наказание, как справедливо отметил вот в начале нашего эфира Александр Матвейчук. То, что мы говорим об этом, это и есть гарантия того, что это не будет забыто.
0800-300-403, вы имеете, друзья, возможность не только высказывать свои мнения, либо задавать вопросы в чате трансляции сегодняшней программы «Радио Донбасс Реали» в Ютубе. Опять же, она называется «Кто ответит за пытки в так называемой ЛДНР?». Ну и по телефону вы имеете такую же возможность. Номер телефона «Радио Донбасс Реали» 0800-300-403. Один из наших слушателей или слушательниц набрал его с нами в эфире. Только, пожалуйста, если можно, лаконично. Здравствуйте.
Добрый вечер. Это я?
Да, представьтесь. Да.
Меня зовут Александр, город Днепр. Вы подняли очень болезненную тему, конечно. Да, и вот хорошо, что я дозвонился, я хочу высказать. Постараюсь очень лаконично, как говорится, кто виноват и что делать, самое главное, в конце. Кто виноват? Вот я вначале слушал Лещенко, да. Ну, вы знаете, не буду говорить там каких-то грубых слов, это все балаканина, это все разговоры. Примеры тому, мы же знаем, как отпустили вагнеровцев, да? Мы знаем смысл документировать, смысл, это целая операция, которую наши спецслужбы проводили. Как Цемаха выпустили, когда при спецоперации его вытащили с той территории этого преступника. Вы знаете, где сегодня Цемах, его слили, отпустили из-под суда. Вот. И, а теперь что делать? Потому что времени мало, я бы долго мог говорить. Я разговаривал даже с пленными, которые побывали. Это отдельный разговор. А вот что делать? Я скажу, этот вопрос давно решен. Сегодняшнее, скажем так, мягко руководство страны, да, они не будут. Это называется, не имеют политической воли. Я это называю отсутствием желания. Они не хотят и не будут. А вот что делать? Уже давно есть уже как бы прообразы групп. Только придет настоящая украинская власть, а это будет обязательно. Вот эти вот подонки, которые преступники издеваются, мучают людей и вообще воюют, взяли в руки оружие. У нас будет Моссад, я вам так скажу, на пример израильского. Мы будем находить...
Моссад, так имеете в виду? Спецслужба Израиля?
Да. Да, да, они находят без всяких печерских судов этих, извините, тварей по всему
миру. Ну, давайте не будем выражаться, ну, не будем уподобляться тем же самым СМИ, которые в так называемой ЛДНР есть. Не будем употреблять грубых слов таких. Ну, я понял вашу мысль. Вы вспоминаете, в частности, как, например, в первой половине 70-х годов, после известного теракта на Олимпиаде в Мюнхене 1972 года, когда безвинные более десятков израильских спортсменов стали жертвами террористов, и что в ответ предпринимал тогда Израиль. Я так понимаю, Александр, наш зритель, слушатель, имеет в виду это. Но в любом случае мы не призываем к незаконным действиям, ни в коей мере не призываем. Константин Батовский, участник нашего эфира, имеет возможность прокомментировать слова нашего зрителя.
Знаете, я, если бы все было так просто, конечно, и можно было бы создать летучую бригаду, которая находила бы и ликвидировала врагов, наверное, ну, это бывает в фильмах, но это очень трудно выполнить в жизни. Но что мы можем сделать? Мы можем действительно расширить арсенал средств, которыми наши правоохранительные органы могут оперировать для того, чтобы быстрее собирать доказательства, находить виновных, но главное, чтобы все-таки вселить в боевиков мысль о том, что наказание неотвратимо. И я говорю о том, что мы должны на законодательном уровне разрешить нашим силовым органам, как это принято в других странах, доставать, условно говоря, врагов за рубежом.
Так, как было сделано с Цемахом. Это имеете в виду, Константин?
Да, когда... я... Я имею в виду примерно такие операции.
Да, для суда здесь. Но, правда, до суда не дошло именно в деле ЦМХ. Подозреваемого, напомню, в причастности к сбитию Боинга в июле 2014 года. Я прошу прощения, времени у нас немного. Хочу еще слушателя 0800-300-403. Вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер, Валерий Краматорск.
Пожалуйста.
Абсолютно согласен, никто не ответит, пока не будет военной специальной операции. У нас есть СБУ, у нас есть войска специальных операций. Должна быть разработана операция совместно с США, с Израилем. Подобные операции были. Американцы просто так уничтожают в Иране, не просто так, за плохие дела, иранских генералов, ученых, и мы должны...
Да, это не подтверждено, что за этим стоит либо США, либо другая страна. Это, вы имеете в виду физика в прошлом году, смерть иранского, который причастен к разработке иранского ядерного оружия? Но это не подтверждено. Хорошо, ну заканчивайте свою мысль.
Да, мы должны освободить наших людей и палачей всех уничтожить. Уничтожить просто так, без всякого...
Но не, давайте не будем. Опять же, еще раз призываю. Только Украина демократическое государство, в котором должно работать нормы права и закона. Только по закону все должно происходить. Даже в отношении таких преступлений, которые совершаются, к сожалению, до сих пор в изоляции. Константин, имеете возможность прокомментировать?
Знаете, я могу сказать, откуда берутся такие позиции. Они берутся как раз от того, что государство демонстрирует явную... такую недостаточность усилий, недостаточность воли действительно для того, чтобы обеспечить справедливость. И это огромная проблема. И чем больше будут наши институты, наши спецслужбы в таком вот состоянии, неспособным обеспечивать быстрые результаты, тем чаще у людей, у граждан будет запрос на прямое насилие, на ненасилие по закону. И это очень-очень тревожный звоночек для наших государственных институтов.
Очень резко критиковал нынешнюю власть. С его точки зрения, слушателя, зрителя нашего, при, ну я уже так трактую, но суть такая, при президенте Зеленском ожидать законного, опять же, только законного возмездия не приходится. Опять же, это дело ЦМХа, хотя в результате того, что было сделано с ЦМХом, который большой ценой был возвращен на территорию Украины, но потом же вернули в обмен, это же не просто его отдали назад, был обмен, и украинские узники возвращаются назад. Это при Зеленском все происходит. А вы как считаете? Президент Порошенко, президент Зеленский. Вот политика в этом плане, чтобы неотвратимость именно законного наказания за такие действия, которые в частности совершаются в изоляции вообще на оккупированной территории, так называемой ЛДНР.
Вы знаете, мне кажется, что нашему президенту Владимиру Зеленскому недостает немножко кругозора и понимания процессов международной политики. Ведь основные претензии по ЦМХу высказывают наши партнеры Нидерланды, которые хотели получить ценного свидетеля, но его не получили.
Но, как известно, ЦМХ успел дать свидетельство, будучи в руках украинского правосудия, если не ошибаюсь, и нидерландским следователям тоже.
В то же время, когда начался публичный процесс в Нидерландах, мы услышали позицию прокуратуры Нидерландов о том, что они хотели бы видеть этого свидетеля в суде и расценивают тот факт, что до суда он не доехал, как, мягко не партнерское поведение. И Владимиру Зеленскому надо четко понимать, что что мы являемся частью большой системы, у нас есть союзники, мы должны с этими союзниками работать, мы должны вместе с ними проводить операции. Мы знаем, что к той же операции с вагнеровцами действительно были допущены спецслужбы стран-партнеров. И таких операций должно быть больше, а не сепаратных переговоров с Кремлем. Потому что если наш президент думает, что он, собрав очень узкий круг людей, которые никогда раньше не занимались политикой, сможет обвести вокруг пальца империю, которая веками работает на уничтожение украинского государства, то эта установка является как минимум наивной. В одиночку с этой рептилией нам не справиться.
Константин, очень серьезно вы такое прилагательное, сепаратное. Переговоры в рамках нормандского формата, пусть они продвигаются, как продвигается Минский процесс, вы это считаете сепаратными переговорами со стороны команды Зеленского?
было много пунктов, подтверждающих, есть такая теория, что в Омане или не в Омане, но где-то вот в начале 2020 года имела место встреча неформальная.
У Зеленского с Патрушевым, но категорически отрицает это.
Но мы видим, что до этой встречи были успехи, а после этой встречи началась стагнация и фактически разрыв отношений. Я напомню, что мы как бы бежим свою дистанцию, выполняем обязательства, возводим КПП на фоне того, что с марта месяца у нас граница с нашими оккупированными территориями закрыта. Закрыто именно по воле оккупационных администраций и их кремлевских кураторов.
Завершаем, Константин. Да, буквально 15 секунд у вас.
Да, и именно вот этот факт, то, что мы хорошо начали, потом остановились, является, с моей точки зрения, подтверждением того, что имели место некие договоренности, они не были выполнены. В результате маємо те, що маємо.
Спасибо, это было мнение, высказанное в прямом эфире Константином Батовским, политологом. Благодарен Александре Матвейчук и прокурору Лещенко. Напомню, что мы всегда рады услышать и точку зрения Владимира Зеленского, представителей офиса, возглавляемого Андреем Ермаком, по поводу любых тем, в том числе того, что было сказано сегодня. Пожалуйста, приглашаем. Всегда рады. С вами был ведущий Александр Лащенко. Всего доброго. Завтра встречайте ведущего Дениса Тимошенко.